благодарить тебя за каждый день нашей жизни, который благодарить тебя за то, что подстраховал нас, помог нам, поддержал нас, защитил нас в трудные моменты. И то, что видел ты, мы многого не видели. Сколько бед, сколько горя, сколько несчастья нас миновало. Но были, Господи, моменты, которые ты допускал в нашу жизнь. И мы славим тебя, что на фоне того, что могло нас постичь, постигло нас малое и не на долгое время. Мы благодарим тебя, Господи, за то, что допустил ты в нашу жизнь в прошлом году. И многим из нас тяжело молиться тебе и благодарить тебя за это. Но мы смиряемся перед тобой, перед твоей владычественной, всесильной, суверенной волей. И молим тебя только об одном. Научи нас тому, чему ты хотел нас научить, проводя через те трудности. Дай нам запомнить, Господи, то, через что мы проходили, чтобы мы могли детям своим и внукам своим рассказать о жизни своей с тобой, о том, как ты проводил нас, как ты вел нас, чему ты учил нас, чтобы мы могли других людей, которые в бедах, несчастьях, переживаниях, чтобы мы могли их поддержать. Славим тебя, Господи, за каждый кусок хлеба, который ты дал нам, за каждую заработанную гривну, за каждую возможность спать, отдыхать, за наши квартиры, комнаты, дома, за те места, где мы живем, отдыхаем. И славим тебя, Господи, за хлеб, который ты давал нам духовный, за пищу, за духовное возрастание, укрепление. Славим тебя за то, что наша церковь была наполнена во всех сферах ее жизни в прошлом году хорошим питанием, духовной пищей. Спасибо тебе за каждую проповедь, за каждое свидетельство, за каждую поддержку от брата или сестры в нашей жизни. Мы славим тебя, Господи, за то, что растил нас духовно, укреплял нас, поддерживал, преображал ум наш, преображал сердца наши, внутренность наша. Славим тебя, Господи, за все доброе и за все трудное, то, что было в прошлом году. И мы молим тебя, благослови, пожалуйста, следующий раз. Мы искренне просим тебя, дай нам, помоги нам духовно возрастать, дальше преображаться в образ Христа, дальше видеть маленькие и большие победы в нашей жизни. Молим тебя, пожалуйста, защити нас от суеты, от чрезмерного какого-то увлечения чем-то или от чрезмерной какой-то занятости, чтобы мы охотно о небесном мыслили, чтобы мы держались за Слово Твое, за жизнь Церкви Твоей. Храни нас, Господи, оберегай нас от того, чтобы нас не поглотили страхи, чтобы мы не бросились спасать свою жизнь, чтобы мы бежали к Тебе, как Спасителю, чтобы мы не пытались спасти свою жизнь и жизнь своих близких без Тебя. Ты знаешь, Господи, мечты наши, желания наши. Ты знаешь, сколько их без того, что мы просим Тебя об этом. Пожалуйста, побуди нас в нужные моменты молиться к Тебе, обращаться к Тебе, чтобы мы не жили так, как будто Тебе нет, чтобы мы не жили так, как будто Ты не с нами, как будто так, как будто Ты не пришел на землю, не продемонстрировал нам, что Ты Эммануил, что Ты с нами, что Ты Бог наш, что Ты близок, Ты в нас, с нами, вокруг нас, Ты объемлешь нас, и впереди, и позади, и мы Твои. Пожалуйста, Господи, спаси нас от того, чтобы мы неправильно видели свою жизнь, неправильно видели Тебя в нашей жизни. Доверяем Тебе следующий наш год. Доверяем Тебе каждый день нашей жизни. И если Ты примешь решение вести нас через трудности, умоляю Тебя, Господи, поддержи нас. Не только убеди нас в искушении, но и избави нас от трав, избави нас от паники какой-то внутренней, от неугодных Тебе переживаний, чтобы мы еще ближе стали к Тебе, еще больше приблизиться. Научи нас благодарить Тебя, Господи, еще больше, чтобы мы замечали то добро и то благо, которое Ты посылаешь в нашу жизнь, в разных сферах, в разных формах. Славим Тебя, Господи, за Тебя, за Тебя в нашей жизни. И славим Тебя за то, что у Тебя есть абсолютная ясность, как нам жить. И Ты будешь нас вести, Ты будешь нам объяснять, и Ты будешь помогать нам быть послушными Тебе, покорными Тебе. Славим Тебя, Спаситель наш. Ты наша жизнь, Ты наше будущее, Ты наше настоящее. Слава тебя, нашего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Присаживайтесь, пожалуйста. А кто еще не достал Библии свои, пожалуйста, достаньте обязательно. Мне сегодня нужно было вести собрание и проповедовать, поэтому у меня сегодня как бы много на собрании. Не извиняюсь перед вами, просто простите, ушла, чтобы не было. Надеюсь, это полезно для всех. Я думал, какой текст сегодня взять для первой проповеди 2010 года. Сегодня хлебопреломление у нас. Сегодня у нас первое собрание. Сегодня у нас день, когда мы нуждаемся в хорошей духовной пище и священного писания. Сегодня у нас день, когда мы, возможно, осуетились и запутались, и, может быть, где-то подзабыли, кто мы есть такие во Христе, кто мы есть как дети Божьи. И поэтому я не выбрал для себя, не определился с лучшим отрывком, чем 1 Петра, 1 глава. 1 Петра, 1 глава. У меня было ряд отрывков, ряд текстов, но я подумал, что, в принципе, это такой текст, который включает в себя разные аспекты, которые сегодня для нас актуальны, в том числе и хлебопреломление, которое мы сегодня будем принимать. Потом мы сегодня изучим текст 1 Петра, 1 Петра, 1 глава, с 1 стиха. И пойдем стих за стихом, слово за словом. Изучим настолько, насколько хватит у нас времени. И после этого у нас будет хлебопреломление. После этого у нас будет воспоминание о Христе, о страданиях. Поэтому постарайтесь любую возможность, которую вы получите, размышляя над текстом, анализируя свою жизнь, жизнь Бога, жизнь Христа, людей в целом. Постарайтесь это связывать с хлебопреломлением, потому что вы помните, что тот человек, который принимает хлеб и вино, не размышляя, не думая о сути того, что произошло со Христом, и какова была цена его страданий, и с какой целью он пришел, и с какой целью он страдал, это то, что не угодно Богу, чтобы люди так принимали хлеб и вино. То есть в Писании ясно написано, что размышления очень важны для Бога. И Бог критически оценивает, и Он обличает людей, Он исправляет людей, которые принимают хлеб и вино так мимоходом, из месяца в месяц или просто по традиции. Давайте прочитаем 1 Петра с 1 стиха до 12 стиха. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божьей, через веру, соблюдаемую ко спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, как похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видят, любите, и о котором доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченной и преславной, достигая цели веры вашей, спасения душ. К этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в ней Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. И пророкам открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес, во что желает проникнуть ангел. Замечательный текст. Очень хороший текст. Я уверен, что вы испытаете большое благословение, обратите внимание на основные утверждения, наставления или какие-то слова. Я хотел немного объяснить, при каких обстоятельствах Петр писал свое послание. Петр, если вы знаете, был пастором Иерусалимской церкви, и на момент написания этого послания он был уже в преклонных годах, в преклонных веках, и он находился не в Иерусалиме в это время. Он находился со всеми остальными иудеями, которые попали под гонение. Он находился в гонениях, он находился недалеко от Рима или в самом Риме. И это как раз на момент написания послания, это был момент, когда верующие во Христа, христиане, были в гонениях. Они были в гонениях по такой причине. Был такой Нерон. Он был правителем Рима и всей Римской империи. И он был достаточно странным человеком. Он странным. Такая незаурядная была личность. Он, например, очень любил творчество. Очень любил творчество. И больше любил творчество в себе, чем себя в творчестве. И в момент очередного приступа, так сказать, своего увлечения своим творчеством или своими творческими порывами, у него приступ случился определенно. Он очень эмоционально отреагировал на то, в каком состоянии находился Рим в плане его внешнего вида. Рим на то время был в основном деревянный, и он был достаточно красивый. И Нерон, он принял такое решение из своей тайной полиции или своим КГБшникам, сказал о том, чтобы в порыве такой, сказал, чтобы был поджог совершен. И Рим сгорел. То есть город целый сгорел. То есть люди остались без ничего. То есть люди остались на ровном месте. То есть, если, например, бетонный город, вернее, бетонный дом сгорит, да, то в принципе хотя бы останется квадратура, да. И можно там ремонт навести, там новую проводку провести, какая-то недвижимость остается. Люди, у которых были дома на то время, они сгорали полностью, ничего вообще не оставалось. Естественно, римляне пришли в большое негодование, в большой гнев. И когда Нерон, скажем так, он отрезвел от того, что произошло, он был в ужасе от того, что если народ узнает, что он был основным защитником, то у него будет большая неприятность. И то, что он сделал очень плохую вещь. Он дал распоряжение, чтобы пустили слух о том, что это сделали христиане. Христиане, которых на то время в Риме было очень много, и у христиан была очень плохая репутация среди римлян. Одна из причин была не то, что они верили во Христа. Одна из причин была то, что они были близки к иудеям, они были близки к евреям. А евреи, как в большинстве крупных городов и центров, да и вообще, наверное, во всем мире, не особо любили. Потому что, ну, разные причины, сейчас об этом не буду говорить. Например, в крупных городах они держали основной бизнес, и они очень быстро захватывали разные сферы бизнеса, и нелюбимые они были. И поэтому христиане очень были такие, скажем так, на волоске висели от каких-то проблем, от каких-то побоев и тому подобное. Плюс, естественно, гонение за веру. Потому что, как вы знаете, римляне были многобожные, они верили во многих богов. И претензия на то, что Иисус Христос единственный Господь, это очень многих задевало, это очень многих оскорбляло, и это была чуждая вера. Чуждая вера. И начались гонения, очень серьезные гонения. И были верующие, которые ушли очень далеко от Рима. Которые ушли очень далеко и поселились в современной Турции, на берегах, там, на побережье всех морей, которые там есть. И Петр, как пастор, Петр, как любящий детей Божьих, Петр, как тот, который поставлен Христом пасти стадо, пасти овец Божий, пишет им послание. Пишет им письмо с определенной целью, и мы увидим эту его цель. Людям очень нелегко было. Я приведу такой еще пример. Был еще один правитель, который это был, он был после Нейрона, он был в сотые годы, он правил нашей эры, когда, например, Иоанн Богослов попал в тюрьму. Есть предположение, что он попал в тюрьму именно по указу этого кесаря, именно по указу этого правителя, именно по указу этого императора. Я сейчас не вспомню его имя, сложное имя для моего запоминания. И он попал в тюрьму, предположение, потому что он проповедовал, что Иисус Христос есть Господь, Господствующий, что Он есть Господь. В то время, когда правил тот правитель, сказать слово «Господь» не на императора, не связано с императором. Это значит попасть под закон осуждения и попасть очень конкретно в тюрьму. Потому что тот император во время своего правления возобновил культ личности. Он провозгласил себя Богом и издал указ о том, чтобы имя Господь было связано только с ним. И всякий человек, который относил Господь к Иисусу Христу или к любому другому божеству, попадал под осуждение, попадал под трибунал. И очень многие христиане в то время пережили гонения по этой причине. Очень многие попали в тюрьмы именно потому, что им говорили отрекись от того, что Господь Иисус, и признай господство этого императора. И они не отрекались, и за это их казнили, за это многих сажали в тюрьмы. Тюрьмы были битком забиты, особенно христиан. Именно по причине того, что они не могли не называть Иисуса Христа своим Господом. Сегодня мы живем совсем в другое время. Поэтому сегодня, когда мы будем читать этот текст или изучать его, для нас не настолько актуально то, о чем пишет Петр. Но люди, которым он писал, это было очень трепетно, это было очень актуально, это было очень живо. И всем людям, которые в этом году попадут в трудности, возможно, для вас этот текст станет утешением. Точно так же, как для тех людей, которым Петр посылал свое послание, которым Петр адресовывал свое послание. Подумайте об этом. Если вы будете читать, изучать сегодня, и это как-то не касается вас, не думайте, что это не касается других людей. Не думайте, что это не коснется вас в следующем году или когда-нибудь. Но люди, которым Петр адресовывал это послание, для них это было очень и очень актуально. Давайте с первых слов начнем. Петр, апостол Иисуса Христа. Давайте несколько слов о Петре. Петр сыграл уникальную роль в жизни всего человечества. Это была уникальная личность, которая была уникальна и до того, как Христос его призвал, и после того, как Христос его призвал, во время того, как Христос служил, и когда Христос ушел и оставил своих учеников для создания церкви на земле, земной церкви, и в церкви Павел сыграл уникальную роль. Это был абсолютно одарованный человек, одарованный Господом с самого его рождения. И до призвания очевидно было то, что он был очень талантливым, очень влиятельным человеком. Его характер был сформирован таким образом, что когда Бог его призвал на служение, Петр делал самые, в принципе, дерзкие, самые смелые поступки или шаги в отношениях со Христом или в отношениях с окружающими людьми. Ну, например, если вспомнить, то как Петр первый пошел из лодки, когда Иисус позвал. То есть из лодки, когда была буря, Петр берет и идет по воде, потому что его зовет Иисус. Это был его характер. Были другие ученики, которые этого не сделали. Когда Иисус спрашивает, за кого вы меня почитаете, меня считают такими, таким, задает вопрос, все молчат, именно Петр отвечает. Ты тот-то и тот. Мы верим в тебя по той-то и той-то причине. Когда Иисус говорил притчи, говорил притчи, и они были непонятны ученикам, никто из учеников не уточнял, о чем эта притча. Именно Петр подходил к Иисусу и говорил: объясни нам, что это за притча и о чем она говорит. Именно Петр бросается, на одного из воинов, которые пришли за Иисусом схватить его. Именно он отрезает ухо, бросается с мечом. Именно он на Тайной вечере уговаривает Иисуса не идти на крест и берет на себя, в принципе, такое гнев и негодование Иисуса и попадает под оценку «Отойди от меня, сатана». Петр был вот таким вот. Он был таким смелым, храбрым, таким импульсивным. И это большой дар от Бога. То есть, если кто-то думает о том, что дары от Бога приходят только тогда, когда вы спасаетесь и получаете Духа Святого, то это ошибка. Потому что любое добро, любое благо, любая черта нашего характера, сформированность, наша внешность, это дар от Бога. С самого рождения Господь дает их, мы их называем талантами или чертами характера. И присваиваем это либо себе, либо присваиваем это нашим родителям. Но это не совсем корректно. Потому что сотворил нас Господь, создал Он нас. Безусловно, нас сформировал и грех, и греховность, и родители повлияли. Но, в принципе, все добро, все благо от Господа. И Петр был очень ярким. И я иногда думаю, как братья, как мужчины, которые были рядом с Петром, чувствовали себя. Чувствовали себя рядом с такой яркой личностью. Потому что именно ему Иисус сказал о том, что ему будут даны определенные полномочия, определенная власть. Иисус сказал, что именно на нем будет построена церковь. Иисус Христос именно с ним проводит особенные беседы и разговаривает об определенных моментах, как позаботиться о команде, как позаботиться о других учениках. И все апостолы это видели, все ученики это видели, особенно апостолы, которые имели равенство рядом с Петром. И наверняка у кого-то была зависть, потому что, если вы помните, они спорили, и у них была определенная соревновательность. И я на фоне этого думаю о наших отношениях в церкви, то, что всегда будут рядом с нами люди, которые будут ярче нас, которые будут успешнее нас, которым Господь, возможно, дает что-то больше, чем дает нам. Вы помните, как Иисус воспитывал своих учеников и какие акценты Он расставлял? Он говорил: думайте о себе, отвечайте за себя, служите по мере того, какую Господь вам дает возможность. Бог сам распределяет, кому что дать. И апостолы, которые потом написали послание, их послание наполнило тем, чтобы мы скромно о себе думали, чтобы мы довольствовались тем, что мы имеем, чтобы мы не завидовали друг другу, чтобы мы были больше озабочены тем, как применить свои дары, свои способности. Петр был уникальным человеком. Я могу об этом еще много рассказывать, еще много разных фактов из его жизни. И вот этот Петр, вот с таким сердцем, с таким характером, он пишет это послание. Здесь Петр квалифицируется как апостол Иисуса Христа. Я бы очень сильно хотел, чтобы мы поговорили сегодня об апостольстве, но, к сожалению, нет времени на это. Но материал, который я подготовил об апостольстве, мы его разместим на сайте, и вы можете посмотреть основные моменты, которые касаются апостольства. Потому что здесь не просто упоминается то, что Петр был апостолом. И говорится о том, что он был апостолом Иисуса Христа. В Новом Завете есть упоминание, особенно три раза точно используется слово «апостол» в контексте посланника. Не в контексте, не в узком смысле апостола Иисуса Христа, а в общем как посланник. И сегодня есть люди, которые говорят о том, что они апостолы или претендуют на статус апостолов. И наверняка кто-то из нас либо запутался в этом вопросе, либо у вас есть какой-то, может быть, сарказм по этому поводу, или у вас есть, может быть, какие-то несогласия или какое-то переживание. В этом вопросе надо разобраться. И Библия очень ясно объясняет, есть основные два признака апостольства, которые Писание описывает. Первый признак – это то, что человек должен был быть избранным Христом в качестве его апостола при особенных обстоятельствах. Именно Христос должен был его избрать. Это первый признак, или это первое такое основание для апостольства. А второе основание – это то, что человек должен был быть свидетелем воскресения Иисуса Христа. Он должен был видеть Христа после Его воскресения своими собственными глазами. Это два основных таких критерия, которые Писание, Новый Завет представляет нам, чтобы оценивать апостольство человека. И, в принципе, если изучить основные тексты, в которых упоминается слово «апостолы», то апостолов было не так-то уж и много, не только 12 апостолов было. Было немножко больше, которые Писание квалифицирует как апостолов. И у них обязательно присутствовало хотя бы одно качество. Либо Иисус их выбрал при особых обстоятельствах и явился им как воскресший. Например, Павел. Павел не видел Иисуса Христа воскресшим лично, когда он являлся апостолом, но он увидел его гораздо позже, когда Дух Святой уже пришел, церковь была основана, Пятидесятница уже была, апостолы уже несли свое служение благовестникам, уже были плоды благовестия, и после этого Павел переживает особенный момент, когда лично Христос к нему приходит, является его воскресшим, и конкретно говорит: «Ты будешь моим апостолом». Есть конкретные тексты, которые говорят, там, где он говорит: «Ты будешь моим апостолом», и он его посылает на служение. И были другие, которые Писание квалифицирует как апостол. Если будет доступ на сайте, почитайте более подробно. И почитайте те тексты, которые там изложены будут, и почитайте выводы, которые из этих текстов можно сделать. Но однозначно то, что Петр был апостолом Иисуса Христа. Видите, здесь апостол Иисуса Христа. Итак, кто пишет, мы разобрались. Кому пишет? Он пишет пришельцам. Пришельцам рассеянным. В Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии. И он пишет избран. Я бы хотел обратить внимание на третье слово. Пришельцам, рассеянным и избран. Пришельцам, другое значение слова пришельцам, это постояльцы. Петр так видел тем, кому он писал. Он их видел постояльцем. Кто такие постояльцы? Это те, которые на некоторое время пребывают на той или иной территории, в том или ином городе. Кто-то в командировке, постоялец в какой-то гостинице. Кто-то временно приехал жить в какую-то страну. Недавно, например, у нас были в нашей церкви люди из Беларуси. То есть у них изменились обстоятельства в Беларуси, они приехали к нам на время, на полтора года, и вот они скоро уезжают. И они все это время говорили, я вот с Сашей Чигуртом много общался, она все время говорила: ну ты вспомнишь Дашу, я скоро уеду. Я с ней там о служении, еще о чем-то. Она, ну, ты помнишь, да, что я вот полтора года, и я уехал. То есть она видела себя как постоялец, она здесь на некоторое время, она здесь пришелец. И Петр так видел людей, которым он писал. Он их так квалифицирует, их так называет. Вы постояльцы, я пишу постояльцам, я пишу пришельцам. Я пишу тем, кто временно пребывает на этой земле. Я вас не вижу, как будто ваша жизнь здесь началась, и здесь закончится все, больше ничего нет. Мы здесь время. Есть много текстов в Библии, которые говорят о том, что мы временно, мы здесь странники на земле. О том, что люди, Бог дал людям жизнь, и она как пара является на короткое время. И Бог отмерил жизнь сегодняшним людям 80 лет максимум по Писанию. Есть люди, которые умудряются прожить дольше. Майкл Джексон планировал еще дольше прожить, но пока мы знаем, что он умер. Итак, он пишет пришельцам. Он пишет пришельцам, которые находятся в рассеянии. А рассеяние, я уже сказал, и с чем это рассеяние было связано. И дальше он говорит о том, что они находятся в определенном регионе. И если вы, у вас, к сожалению, нет карты по моей вине, я не взял карту, должна была быть высвечена карта. О том, что он писал людям далеко-далеко от Рима. Он находится в Риме, а пишет людям, которые далеко-далеко находятся. Находятся в Турции, на территории современной Турции. И он, обратите внимание, он их называет пришельцами, рассеянными в каком-то регионе, и он их называет избранными. Обратите внимание на это слово, он их называет избранными. Это очень важный статус, который Петр описывает. Избрание – это состояние или это статус тех, кто является пришельцами в этом мире. Избрание подразумевает выбор Бога. Выбор подразумевает анализ и волевое решение Бога. Когда подразумевается, что есть избранные, тогда подразумевается, что есть неизбранные. Вот так Петр видел этих людей. Он их видел избранными. Он их видел выбранными. И я не знаю, что вы по этому поводу переживаете, когда думаете о своей жизни. Но если вы дитя Божье, если вы христианин, то этот статус и это описание относится к нам напрямую. Как пришельцы, как постояльцы на этой земле, так и избранные. И у меня мурашки по коже идут, когда я это вижу. Когда я думаю именно то, что Бог видел меня, анализировал меня, видел что-то происходящее в моей жизни и выбирает меня. Представьте, что чувствовали люди, которые стояли толпой вокруг Иисуса Христа, когда он выбирал апостолов, и он стоит, он заранее знал, кого он выбрал для служения, для определенной роли, и он их выбирает, и он зовет Петр, Иоанн, Андрей, а рядом стоят мужчины и женщины, которых он не выбирает. Это что-то особенное для тех, кого он выбирает, и это что-то особенное для тех, кого он не выбирает. И мы сегодня тоже должны трезво мыслить по этому поводу. И те, кто избранный, радуйтесь тому, что мы избраны. Радуйтесь тому, что Бог нас так видит и через Петра квалифицирует тех, кто избраны. То, что мы временно на земле, то, что мы постоянно, то, что мы не навсегда. Когда-то все это закончится, и мы с вами в командировке, то, что мы в определенном статусе находимся. И думайте, пожалуйста, о тех, кто не в таком статусе находится, кто не находится в таком состоянии. Те, кто не уверен, что вы избраны, и то, что вы выбраны, я скажу, горе вам, большая беда. А если так будет до конца жизни, а если ничего не изменится? Но может измениться, Бог может вас выбрать, избрать, и вы будете в этом же статусе и избраны. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным. И дальше мы обратим внимание на то, как они были избраны. Это очень интересно. Как они были избраны? И здесь нужно отметить три момента. Они были избраны по предвидению Бога Отца, они были избраны при освящении Духа, и они были избраны послушанию или для послушания и окроплению крови Иисуса Христа. Мы в этом стихе увидим Троицу. Давайте прочитаем. Избранных, второй стих, по предвидению Бога Отца, первое, при освящении от Духа, второе, третье, к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. Благодать вам и мир, давайте оставим это. Здесь описывается о том, как Бог избирает, как совершается вот это избрание. Оно совершается по предвидению Бога Отца. Или другой перевод этого слова предвидение – это промысел. У нас, у славян, ассоциация с промыслом – это лодка, сети, рыбалка, большие корабли, да, рыбу ловят. Но промысел в данном контексте имеет другое значение. Промысел – это продумал, он спланировал, он промыслил, промыслил, да, продумал. По продумыванию, по планированию Бога Отца. Эта тема очень для многих людей остается противоречивой, запутанной, непонятной и пугающей. То, что Бог что-то планирует, что-то продумывает, и потом это совершается. И на этой почве рождаются самые разные необоснованные страхи или какие-то утверждения, которые оскорбляют Бога очень конкретно и прямо оскорбляют. Например, есть люди, которые на этой почве придумываю такой сценарий, что вся наша жизнь – это шахматная партия, и мы в ней фигуры, и Бог просчитал и продумал, какую фигуру куда ставить, для того, чтобы реализовать какие-то свои планы, какую-то свою игру. И он все продумал, все просчитал, написал эту большую программу, запустил ее, и мы теперь живем по программе. Это очень-очень оскорбительно, это нехорошо. Это перечеркивает очень многие утверждения, которые Бог говорит о себе, о людях, о свободе, о любви, о выборе и многое-многое другое. Есть люди, которые определились в этой сфере, и они знают библейское богословское учение, они знают достаточно разные аспекты учения о предизбрании, о предвидении, о предопределении, и они живут в мире и в покое. И перед вами один из таких людей. Я просто когда-то уделил внимание этой теме, я посчитал разные труды, разные работы людей, которые разобрались в этом вопросе. Что значит Бог продумывает что-то и промыслил что-то, и по этой причине что-то произошло. И я живу в мире и в покое, чего я вам желаю. И, конечно, у нас нет сегодня времени, чтобы разбирать подробно тему предвидения, тему предопределения, тему промысла Божьего. Но я очень прошу вас разделиться. Один стих я хотел прочитать, который, от которого вы можете оттолкнуться в этих размышлениях. Римлянам 8 глава, 28-30 стих. Римлянам 8, 28. Римлянам 8, 28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует по благу. Я, кстати, хотел, пользуясь случаем, попросить вас, чтобы вы осоляли наше общество истиной. Потому что есть люди, не знающие Бога, не верующие в Бога, так как Бог этого ожидает, которые находятся в статусе не Его детей, не Его народа, а находятся в статусе Его врагов, которые сегодня ополчились против Бога и не принимают истину. Так вот, эти люди имеют дерзновение говорить относительно себя, что все, что в жизни не происходит, все к лучшему. И берут за основание, берут за основу подобные тексты из Библии. То есть они традиционно в каких-то традициях выросли, в каких-то преданиях выросли, которые плелось библейское учение или этот текст, и относят к себе, что все, что не происходит в жизни, все к лучшему. Живут в глубочайшем обмане до конца своей жизни и попадают потом в ад. Потому что все, что происходило в их жизни, не все то, что происходило в их жизни, содействовало им во благо. Это было заблуждение. То, что здесь говорится, то, что знаем, что любящий Бога, призванный по Его изволению, здесь уже говорится о Его детях, о Его народе. Вот на кого это утверждение распространяется. Понимаете, да? То есть пусть люди не обманываются, и поощряйте их в этом обмане. Я недавно тещу провожал на вокзал. Перед самым Новым годом. И ее ждали дома в Мариуполе, и мы ехали, и выехали за полтора часа и попали в пробку. У меня 17 минут от дома до вокзала на машине. Мы полтора часа простояли в пробке, абсолютно нелогично. И мы опоздали ровно на 2 минуты. Мы вышли на перрон, и вот пошел 4-й вагон. Вот, мы ровно на 2 минуты опоздали. И она была в восторге от того, что произошло, в плане, ну, понятно, Новый год, первый восторг. Но она очень много говорила о том, что так должно было быть, так должно случиться. Значит, это к лучшему. И вы знаете, и я где-то начал ее поддерживать. Где-то начал думать так о ней. Думаю, подожди. Она не может так быть уверена, что это к лучшему. Если бы это произошло с кем-то из детей Божьих, у меня есть библейское основание такое. Но не в ее случае, у меня мало оснований говорить, ну, касательно ее в этом плане. Ты должна знать, что любящий Бог, призванный по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Тут целая цепочка событий, которым нужно уделить отдельное внимание. Но в основе всего что лежит? В основе всего лежит предузнание. Он что-то знает наперед. И на основании этого делает очень много действий со своей стороны. И вот это предузнание, оно связано вот с чем? Оно связано со всемогуществом Бога. Для Него вся история, все судьбы. Он видит это все насквозь. Он видит все это насквозь. Для него это все прозрачно, кристально чисто, кристально ясно. Можно сказать, что он смотрит на все сверху, и это все попадает в поле зрения его, потому что его око, оно всевидящее. Он все видит в один момент. Это не так, как мы сидим в кинотеатре в третьем ряду, и мы посмотрели здесь эпизод, там стрельнул кто-то, посмотрели туда, и вот так вот перед нами экран, мы не можем видеть все. Он видит абсолютно все одновременно. Он видит насквозь всю историю.
в этом является его всемогущество. Если бы он не видел все, если бы он не видел все наперед, если бы он не видел все и всех одновременно, это противоречило бы его качеству всемогущества. И об этой теме можно отдельно говорить и много говорить. Итак, давайте вернемся к тексту. Первый пункт, который мы рассматриваем, это мы рассматриваем то, что избрание происходит по предведению Бога Отца, по его промыслу, по его продумыванию. Он что-то продумывает, он что-то планирует, он что-то осмысливает наперед. И в этом видна его, в избрании очень важна роль Бога Отца. Второе. При освящении от Духа. Другое значение этого слова — при очищении от Духа или при отделении, при освящении, то есть при отделении. То есть святой — это значит отделенный. Святой — это значит забранный отсюда, абсолютно и навсегда, и помещенный сюда. Так вот, у Духа Святого, у Духа Божьего, одного из представителей Троицы, очень важная роль. Он совершает вот это отделение духовное. То есть есть тьма, есть свет. И вот это отделение, оно происходит. И избрание, это как раз вот то вот, избрание очень сильно связано с тем, что Бог забирает кого-то откуда-то. И Дух Святой в этом выполняет свою роль. И, безусловно, здесь говорится и о Христе, о креплении крови Иисуса Христа, послушание и окроплении крови Иисуса Христа. И здесь я хотел обратить внимание — послушание и окропление. Этот текст очень сильно проливает свет или напоминает нам события, которые были в Египте, когда Бог сказал о том, что Он отделяет народ израильский от египетского. Он это избранный народ, Он его хочет вывести из Египта. Силы зла в лице фараона не пускают народ. И он говорит: послушайте, я вам скажу, как я это сделаю. И вы должны быть мне послушны. Возьмите ягненка, пролейте его кровь, налейте в посудину, возьмите иссоп, такую кисточку, связочку, и помажьте косяки дверей кровью этого ягненка. Пройдет ангел смерти по Египту, и у кого на косяках дверей будет кровь, к кому он не войдет и не убьет там первенца. А у кого не будет крови на косяках дверей, тому войдет и убьет у него первородного. И будет большое горе и среди Египта, и среди Израиля, если вы это не сделаете. И там было послушание. Они послушались замыслу Божьему. Они послушались его плану. Они послушались и сделали то, что сказал Бог. И окропление кровью — это было очень важно. И сегодня звучит евангельская весть во всем мире, и все говорят о том, что Иисус Христос – это единственный путь для спасения. Только Христом люди спасаются. И очень многие люди непослушны Богу в этом. Они говорят: мы любим Христа, мы верим в Него, мы уважаем Его, мы слушаем Его учения, мы даже детей своих учим и разным людям рассказываем об учении Иисуса Христа. Но что касается моего спасения, у меня другой план. Мы им говорим: но Бог сказал, что есть единственный план, будьте Ему послушны. У нас есть другой план. Или они говорят: да-да-да, хорошо, но внутри или там в жизни они делают по-своему спасаются. И сегодня хлебопреломление. Сегодня к этому столу подойдут те люди, которые послушались Бога и пошли только путем, который Бог определил. Это спасаться только через Христа и только через Его жертву. Которые отложили все свои планы, которые отложили все свои альтернативные варианты спасения и сказали: только Христос меня спасает. Отождествляют себя с Его жертвой. Отождествлять — это значит не сравнивать, а приравнивать себя. Которые рассматривают себя находящимися на кресте, во Христе Иисусе. Которые рассматривают себя, которые пошли уже в ад и уже были во Христе в аду. Которые отождествляют, приравнивают себя к воскресению Иисуса Христа и к тому, что Он сейчас на небе, и то, что они во Христе посажены по правую сторону от Отца. Которые не просто пытаются быть похожими на Христа, а которые говорят: мы Христовы. Не равняются на Христа, а приравнивают себя к Христу. При этом остаются людьми и становятся богами. Это отдельная тема. Это много об этом нужно говорить, думать. Но если говорить о тексте, то здесь говорится о том, что должно присутствовать послушание, и должно присутствовать окропление кровью Иисуса Христа. И в избрании Бог играет очень большую, очень важную роль. Мы здесь видим, давайте еще раз просто прочитаем с первого стиха в конце. Избранные по предвидению Бога Отца, при освящении Духа, послушании и окроплении крови Иисуса Христа. Мы видим о том, как все зависит в спасении, в избрании от Бога. Абсолютно богоцентричный текст. Где здесь человек? Мы на группе изучаем этот текст, вернее, изучили, перешли к следующему. И один из братьев на нашей группе просто был в восторге от того, что здесь вообще человека нет. В избрании, вообще, во всем этом плане избрания, искупления, спасения вообще человека нет. Человек стоит в стороне, Бог работает, Бог очень много производит, и человек просто становится своего рода потребителем этого. Один автор одной книги очень хорошо описал то, что вера, которой человек спасается, ее нельзя квалифицировать как дело. То, что многие говорят, что, ну, смотрите, написано, что вера ему спасается. Вера же это дело. Автор говорит, нет, вера это не дело. И приводит такой пример. Представьте себе, что муж всю свою жизнь работает, зарабатывает достаточно много средств, экономно живет, и у него есть счет в банке, есть карточка. Многие пользуются себе карточкой. И вот он работает, много-много делает, для того, чтобы там накапливалось что-то для его семьи. Потом он умирает, и по завещанию жене вручает эту карточку. Там огромное состояние. Вручает ей эту карточку, она ее берет, эту карточку. И ей говорят, вы можете пойти проверить текущий счет, и это все ваше средство. Она идет, смотрит, там колоссальная сумма денег. Ее жизнь радикально меняется жизнь ее, ее детей. Огромные средства, огромные блага для нее открываются. И вот он говорит, что вот нельзя квалифицировать то, что она взяла эту карточку, пошла и получила эти средства, как то, что это ее заслуга. Вот вера, она важна, но она не является таким делом, как тот человек, который все это сделал. Точно так же и в вопросе избрания. Отец, Дух Святой, Христос и его жертва. Все для того, чтобы избрание осуществилось. А человек просто попадает в этот статус удивительным и простым путем, но для многих очень сложным. Посредством веры, посредством того, что он верит в это и относится к этому, применяет это по отношению к себе. Если у нас хватит времени, мы сегодня будем говорить о спасающей вере. Хорошо, давайте продолжим наше изучение. Итак, избрание, и мы видим здесь Троицу, и мы не видим здесь человека, мы видим здесь Бога. И дальше он пишет, благодать вам и мир да умножится. Обратите внимание на слова своей Библии. Прочитайте, во втором стихе конце. Благодать вам и мир да умножится. Я, в принципе, для себя лично квалифицировал это как цель послать. Вы находитесь в трудностях, вы находитесь в гонениях, вы находитесь в страхах, переживаниях. Как возможно и мы с вами сегодня. В каких-то трудностях, под гнетом каких-то обстоятельств, каких-то испытаниях. И он говорит, благодать вам и мир да умножится. Пусть мир в вашей жизни умножится, пусть уверенность, покой умножится. То, о чем я вам пишу, Петр говорит, оно должно умножить вам благодать и мир. Бывают моменты, да, когда мы вздыхаем, фух, благодать. Или когда мы испытываем такой мир, такой окутывающий нас осознание какой-то истины, или просто абсолютно необоснованный мир. И мы начинаем думать, а может быть за меня кто-то молится сейчас. Потому что этот мир абсолютно никакого основания под собой не имеет. И потом вы понимаете, что он просто хорошо покушает. Петр очень ясно пишет. Я вам пишу это, я к вам обращаюсь с этими словами, с этим объяснением избрания, как оно произошло, чтобы благодать и мир вам умножилась. И все, что я буду дальше писать, пусть умножится у вас благодать и мир. Того и вам желаю, и себе в том числе. Читаем дальше. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся в небесах для вас, силой Бога, через веру, соблюдаемую ко спасению, готовому открыться в последнее время, Об этом радуйтесь, поскорбейте теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценной гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, но похвале и чести, и славе, явление Иисуса Христа, которого не видим, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него. Радуйтесь радостью неизреченной и преславной, достигая, наконец, верою вашей спасения душ. Давайте следующий стих изучим. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Здесь мы видим дилемму. Для многих людей это тоже неразвязанный узел. Очень многие люди колеблются в своей вере, читая эти слова. Как вопрос избрания, промысла, продумывания Божьего искушает, соблазняет и отталкивает многих людей от Бога, от Библии, от веры. Точно так же и этот текст очень многих людей вводит в смущение. Почему? Бога есть Бог, Бог Отец, Сын, это умаляет как бы Иисуса Христа или приводит такой его другой статус, что ли. И, конечно же, мы об этом сегодня говорим, чтобы успокоить тех, кого это смущает, или дать вам какое-то основание. Все, что я хочу сказать, то, что это действительно рождает определенную дилемму. Но не в случае Петра. И не в моем случае. И не в случае некоторых, кто здесь присутствует. Может быть, кто-то не думал об этом. Может быть, кто-то думал, разобрался и успокоился. Может быть, кого-то до сих пор не смущает. Пожалуйста, разберитесь с этим. Потому что мир ваш не умножится, если вы не разберетесь с этим вопросом. Потому что тексты Библии наполнены подобными утверждениями. Когда Иисус сам говорит: «Отец мой». Когда псалмопевец Давид пророчески говорит слова Иисуса Христа, где упоминается о том, что Бог мой. Якобы Давид молится, но на самом деле это слова Иисуса Христа, это Иисус Христос молится этими словами. Что вы будете с этим делать? Вам Библия станет трудной, вы будете ее настороженно читать, если не разберетесь с этими вопросами. Это не было дилеммой для Петра. Задайтесь вопросом, кто об этом пишет. Об этом пишет Петр. И он пишет такие слова: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». О ком он говорит? Он смело говорит о Боге Отце и о Сыне. Человек, апостол, который знает величие и силу, имеет страх перед Богом, он имеет смелость такие утверждения делать. У него были для этого основания. На каком основании столь смелые утверждения Петра? Я для себя быстро вывел такие основания. Он был научен Христом. Он что-то из того, что Христос говорил, учил, он понял. Он понял и успокоился в этом, и других учит, и наставляет, что у Иисуса Христа есть Отец, и Он является Богом. При этом Иисус Христос Бог. Для Петра это, он спокоен в этой теме. Другой момент, то, что на момент написания этого послания Петр был исполнен Духом Святым, он был под контролем Духа Святого. Дух Святой хотел, чтобы было записано именно такое слово обращение, слово сочетание. И он знал, что это многих ведет в смещение. Но он принял решение именно так написать. Для Петра это была аксиома. Вы знаете, что такое аксиома, да? Аксиома — это то, что не нуждается в доказательстве. То есть для него это было понятно, для него это было ясно. Чего я вам всем желаю? В этой сфере разобраться и успокоиться. Если Петр был спокоен, так смело записывает такие слова, значит, мы должны чему-то научиться, чтобы другим говорить и объяснять, возможно, что-то. Кстати, обратите внимание, что Петр делает утверждение и не объясняет. Он просто констатирует факт. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Давайте пойдем дальше. По великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых. Хотелось сразу обратить внимание на слово, к чему привела милость. Она привела нас к возрождению. Тех, кому он пишет, она привела к возрождению. Возрождение — это новое рождение, это перемена. И мы, многие из нас, кто сегодня в этом зале, пережили эту перемену, это возрождение. Мы уже попривыкли к этому богатству. Вспомните, какие мы были в первые дни, когда обратились. Вспомните, какие мы были в шоке от того, что мы можем сказать: греху нет, праведности да. Когда мы видели, как наши желания поменялись, когда мы слышали о том, что нам говорят близкие люди о нас. Все было новое, все было яркое, все было пестрое, все было смелое, все было какое-то такое необычное, свеженое, какой-то свежестью пахло. Но приходит, прошло время, мы уже попривыкли к тому, что мы возрожденные, возродившиеся, заново рожденные люди. О возрождении можно много говорить, мы сегодня о нем говорить не будем, но он пишет о том, что мы возродились. И он пишет о том, каким образом, посредством чего они возродились, посредством милости, великой милости Божьей. Я хотел прочитать некоторые утверждения по поводу милости. Милость Бога означает благость Бога тем, кто заслуживает лишь наказание. Лишь наказание. Но Бог являет другое отношение к милости. Милость – это качество Бога, которое заключается в выполнении обещаний и поддержании отношений завета с избранным народом, несмотря на то, что народ этот недостоин и неверен. Милость и благорасположение Божье к тем, кто заслуживает лишь наказания, никогда не обретается в обмен на что-либо. Милость всегда свободно даруется Богом. Бог говорит сам, кого помиловать – помилует, кого пожалеть – пожалеет. Есть очень многие тексты Библии, которые говорят о том, что Бог отворачивает свою милость и не дает свою милость. И очень конкретным людям, конкретным персонажам библейским. И задайте себе вопрос, распространяется ли на вас сегодня милость, помилованы вы или не помилованы? Не милость, а милость. Полностью помилован, при том, что был список осуждений, документы, тома осуждений, все это брошено в печи, весь этот список уничтожен, и вынесен вердикт помилован. И обратите внимание по тексту. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых. Воскресение Иисуса Христа – это путь, как люди получают возрождение. И я очень жалею, что сегодня не могу об этом проповедовать. О воскресении Иисуса Христа. Но воскресение Иисуса Христа играет ключевую роль в возрождении людей. И когда будет Пасха, она будет скоро. Я надеюсь, мы более подробно рассмотрим эту тему воскресения Иисуса Христа. Давайте еще раз вспомним, кому Петр пишет. Он пишет людям, которые находятся в гонении, в рассеянии. Они оставили свою территорию. Они оставили свои земли, они убежали, потому что они христиане. Они в притеснениях, они в гонениях находятся. И Петр хочет, чтобы их благодать и милость, благодать и мир умножились. И он им говорит слова, которые мы изучили уже, и говорит следующие слова. Благословен Бог и Отец нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас. Он возродил нас. У нас есть новая жизнь, у нас есть возрождение. Воскресение Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Это первое, чему Он возродил. Упование живое еще переводится так, другими словами. К надежде ожившим. Он возродил нас для того, чтобы наша надежда ожила. Я хочу еще такой момент сказать, что многие верующие люди уже привыкли к тому, что у нас есть надежда. Если бы мы сегодня на 10 минут попали в состояние, в котором живут миллионы людей без надежды, они живут как ежики. Они постоянно защищают свою жизнь. Они в постоянном напряжении, у них постоянная угроза, они всех и все подминают под себя, у них надежды нет, у них упования нет. У них это просто мертвое. Потом в их жизни приходит Господь, и они вдруг понимают, как можно реально в Боге расслабиться, как можно в Боге успокоиться, как можно Богу отпустить и в Него положить свою надежду и свое упование. У них оживает эта надежда. И вот Бог нас возродил для того, чтобы наша надежда ожила. и она ожила. Мы к ней попривыкли уже, и, возможно, она для нас не настолько яркая, но я еще раз говорю, если бы мы на 10 минут попали в этот ужас, безнадежной жизни, то мы бы вспомнили или увидели бы, какое счастье мы имеем в связи с своим возрождением. Бог нас возродил для того, чтобы наша надежда ожила. Второе, для чего Бог нас возродил, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах, для вас, силой Божией через веру соблюдаемых, ко спасению готового открыться в последнее время. Давайте разберем качество наследства. Смотрите, Петр пишет, помните кому, да? Он пишет людям, которые остались без ничего. Это люди, которые все бросили, все оставили, все свои пожитки, все свои имения, всю свою недвижимость, все свои земли, все свои права и ушли на чужбину. Он их называет... А? Все сгорело, да? Он их называет... да, что-то все сгорело, они потерялись. Или у них было забрано это все в связи с гонением и так далее. И он их называет пришельцами, постояльцами в этой земле. И он им говорит о том, что они избраны. И он говорит им, как они были избраны. И он им говорит о том, что они возрожденные милостью. Он ему говорит очень много таких вещей, которые умножают их благодать и мир. И сейчас он с ними говорит о наследстве. И о наследстве он скажет несколько больше, чем о ожившей надежде. И мы обязательно должны на это обратить внимание. Давайте посмотрим, какие качества перечисляет Петр наследство. Наследство перешельцев в этот мир. Первая характеристика наследства – это наследство, которое нетленно. Кстати, я хочу обратить внимание ваше, что о наследстве можно говорить только с кем? Только с наследником. То есть, когда мы стали детьми Божьими, то мы автоматически стали и наследниками. Это значит, что у Господа есть что-то для нас, какое-то наследство, которое он продумал, которое он определил, и оно есть. И, кстати, не все, кто в этом зале, нуждаются в этом наследстве сегодня. И не все в это наследство верят. И не все этого наследства ожидают. И не все этого наследства, может быть, даже хотят, потому что очень сильно любят жизнь на земле. Но это наследство есть. Петр обращается к ним и не спрашивает, и не ставит условия. Если вы поверите, вы его получите. Он уже говорит с ними, как знающий, что это наследство есть. Более того, Петр знает качество и составляющие этого наследства. И по большому счету, где-то, я бы так сказал, может быть, снизился бы, ему как бы все равно, что они по этому поводу думают. Он как бы говорит им о том, констатирует факт, это наследство есть. Первая характеристика, оно нетленное. Наследство нетленное, и в этом случае подобно создателю этого наследства, который называется в Римлянам 1 глава 23 стих нетленный Бог. Всякое тление это изменение от лучшего к худшему, но небо не изменяется и не кончается. Небесный дом вечен, и его обладатели будут пребывать вечно. Потому что то, что не изменяется, это нетленное, это не то, что меняется от лучшего к худшему. Все, что в этом мире, оно тленно, меняется от лучшего к худшему. То, что небесное, оно нетленное, оно не меняется в душе. Оно стабильно хорошее. Характеристика наследства номер два. Оно чистое наследство. Другими словами, это наследство незапятнанное, не имеющее ни единой частицы греха. Там, где это наследство, нет места греху и страданий. И мы сейчас сидим такие, что? Нетленное, чистое. Кого-то приводит этого Господ. Но Петр хочет, чтобы мир и благодать тем, кому он пишет много. И он не просто говорит, у вас есть наследство, он еще его описывает. И это однозначно принесет плод в сердцах людей. Бог сказал, ни одно слово, посланное мною в сердца или в жизни людей или на землю, не возвращается ко мне, не сделав то, для чего я его послал. Если Бог через Петра описывает качество наследия нашего, как детей его, это обязательно произойдет какую-то работу в вашем сердце. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Характеристика наследства номер три. Неувядаемое. Наследство детей Божьих никогда не увядает, но всегда сохраняет свою силу и красоту. Всегда остается нетленным и доставляет радость и наслаждение его обладателю, не вызывая у них ни малейшего утомления или неудовольствия. Кстати, о наследстве мы можем тоже думать.
мы таким образом, то есть, помните, да, это рассказываем, пошла любовь, взяли помидоры. Это касается всех вещей в нашей жизни. Новый мобильный телефон, вау, прошла любовь. Новый телевизор, прошла любовь. Компьютер, прошла любовь. Отпуска, поездки, тур поездки, прошла любовь. Все увядает. Кто там пишет, то, что имеет Бог для вас, оно не увядает. Оно не утомит вас. Вы будете стабильно счастливы, стабильно довольны, по наследию, которое оно было. И нам неверно трудно это представить. Нам невозможно это представить. Это невозможно представить, что это будет. Когда я моим детям говорю, для вас готов подарок, ну что это? Я говорю, пока ты не видишь, ты не поймешь. Потому что, я знаю, что мои дети еще с этим не знакомы. Они не знают, что это будет. Я просто понимаю. Ну что это? Я говорю, это вот такое. Такое не подходит. Нет, раз там, нет, я хочу машинку. Я говорю, у меня 25 машин, зачем мне машинки? Лучше это осязаемо, он знает, как она работает. Я говорю, нет, просто я тебе приготовил, тебе так понравится. Понравится, да. А машина? То есть он хочет что-то, что он понимает. Я ему говорю, нет, у меня есть для тебя то, чего ты не понимаешь. В конце концов, он был счастлив. Он занемел, он два слова сказать не мог. Я думал, ему не понравилось. Он только через где-то часа два подошел к нему, папа, вау. Вот это да. Хорошо. Итак, это неувядаемое наследство. Четвертая характеристика наследства. Хранящееся на небесах. Это наследство надежно охраняется и сберегается до того дня, когда мы вступим во владение им. Кстати, смотрите, хранящиеся на небесах. Эти люди потеряли все, что у них было. Эти люди пытались сохранить, пытались защитить. Возможно, водой поливали, то, что горело. Пытались как-то договориться с чиновниками, чтобы не арестовывали их имущество с тем, что они христиане. Но они все это потеряли. Бог говорит через Петра, то наследство, которое ваше, оно хранится на небесах. Кто может посягнуть на него? Кто может его забрать? Кто может к нему прикоснуться? Кто может откусить от него кусок? Кто может его забрать? Оно не вянет, оно не увядает, оно сохраняется и хранимо на небесах. Будьте спокойны. При всей вашей нестабильности на земле, я вам говорю, ваше наследство в надежном месте, оно на небесах. Характеристика наследства номер 5 для вас. Слушайте, не для вас напрямую Петр говорит, не для нас с вами, а для тех, кому он пишет. Но мы знаем, кому он пишет избранным, возрожденным, он пишет детям, наследникам. И если мы таковыми являемся, то мы относим это к себе. И это очень важно, то, что Петр это подчеркнул для вас. Я себе в Библии много полосочек подчеркнул для вас. Он именно говорит, это для вас. Это не просто наследство. Вот посмотрите, что у Бога есть. А это именно для вас, он это подчеркивает. И Бог хотел именно это подчеркнуть. Это для вас. Это не в общем, это для вас. Это уже личностный характер несет. Это был самый подходящий оборот речи для этих людей. Так как они были бедны, гонимы. И, вероятно, лишились своего земного наследства, которым обладали по праву рождения. Чтобы смягчить эту скорбь, апостол Петр говорит им, что они возрождены к новому наследству, несравненно лучшему, чем то, что они потеряли. Царство Божье, новый город, новое небо, новая земля, небеса – это место пребывания самого Бога. Оно вне этой вселенной, вне творения. Небеса – это бесспорное наследство всех детей Божьих. Все рожденные свыше рождены для наследства, как человек делает своих детей своими наследниками, если дети, то и наследник беременна 8. Бог дает свои дары всем, но наследство Он дает только своим детям. Дары Бог дает всем, но наследство дает только своим детям. Все, ставшие сынами и дочерями Божьими, через рождение свыше и усыновление получили обещание от Бога иметь жизнь вечную. Это наследство не является нашим приобретением. Оно наследство, Божий дар. Это не вознаграждение, заслуженное нами, а результат благодати Божьей, которая сначала делает нас детьми Божьими, а затем завещает нам
это наследство согласно твердому и неизменному завету крови Христовой. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божьей, через веру соблюдаемой, ко спасению, готовому открыться в последнее время. Силою Божьей через веру, соблюдаемых ко спасению. Мы разберем эту фразу и на этом мы завершим. Перейдем к Евангелию. Друзья, это удивительный текст. Он очень богоцентричный. Он не человекоцентричный. Хотя здесь очень много говорится о людях. Как о наследниках, как о возрожденных, как о детях. Но работа, которую Бог проделывает, она абсолютно подавляющая. Она абсолютно яркая, она блестящая, она просто ставит человека на свое место и возвеличивает Бога. Потому что, обратите внимание, что Бог избрал, мы уже это разобрали. Бог возродил, мы это уже разобрали. Бог дал уникальное наследство, это мы разобрали. И дальше Бог силой Божьей через веру соблюдает это спасение. Хранящегося на небесах для вас, силою Божьей, через веру соблюдаемую, ко спасению готовому ответа в последние дни. Давайте разберем это. Смотрите, здесь нужно отделить силу Божью, потом этот союз через веру соблюдаемых и ко спасению. Слово «соблюдаемых», если вы смотрите себе в текст, нужно заменить словом «сторожимых». И тогда очень многое становится понятно. Если вы смотрите свой текст, постарайтесь, если вы еще и видите пустой пометки делать, постарайтесь заменить слово «соблюдаемых» «сторожимых». Вы переживете большое благословение в изучении. Здесь говорится о том, что сила Божья, или другими еще словами, мощь или могущество Божье, оно не то чтобы соединяется, а посредством, или используя, или берет для себя за основу веру соблюдаемую, веру сторожимую. Или другими словами еще, не веру, а верность, или доверие, или убежденность. И ведет ко спасению. А, может быть, для кого-то трудно то, что я сейчас предлагаю, но это крайне важно изучить. Может быть, у вас сейчас не получится сделать это Бог отдельно. Но здесь говорится о том, что Божья мощь, или Божья сила, она ведет нас к спасению, которое должно открыться в последние дни, или в последнее время. Но для того, чтобы к этому спасению привести, Бог не то чтобы берет за основу, скажем так, или использует, или берет за основание веру людей, берет за основание их верность, их доверие или их убежденность. В Боге, в Его обещаниях, в Его планах, в Его намерениях и так далее. И я хочу обратить внимание на то, что вера соблюдаемых или вера сторожимых, здесь определенное качество верующих людей описывается. То, что или их состояние, или их положение. Они соблюдаемы. Они, и кто-то блюдет, и кто-то соблюдает. Блюститель есть какой-то. Другой перевод – сторожимые. И кто-то сторожит. И кто же этот сторож? Кто их сторожит? Их сторожит самый великий, самый сильный лучший сторож. Охранник. Не скажу тебе вопрос. Это Бог. Бог хранит, Бог сторожит, Бог соблюдает. Не только наследство, а еще и наследников. Потому что эти люди, которые находились в этом состоянии, гонения, преследования, тюрьмы, уничтожения, эти люди, услышав о том, что они соблюдаемы ко спасению, то, что они сторожимы к спасению, то, что у них есть сторож, у них есть охранник, у них есть тот, кто их оберегает. Это обязательно умножало бы в их жизни благодать и мир. Осознавать то, что ты находишься в состоянии охраны, то, что ты сторожим. У тебя есть сторож, он тебя сторожит. Ты спишь, он сторожит. Ты едешь, он сторожит. Ты идешь, он сторожит. Ты забыл о нем, он сторожит. И, безусловно, нужно обратить внимание и на силу Божию, и на веру соблюдаемых, и на то, что это ведет к спасению. Но я больше хотел обратить наше внимание на то, что Бог нас так квалифицирует. Он через Петра нас так рассматривает. Он нам такое дает описание, то, что мы сторожимы, то, что мы соблюдаем. И мне очень радостно думать о себе и о тех детях Божьих, которых я знаю, то, что мы находимся в таком положении. Мы о своей жизни можем думать что угодно, чувствовать себя как угодно. Но Бог говорит, вы сторожимы, вы соблюдаемы. Я контролирую как ваше наследство, как вашу небесную жизнь, так же я контролирую вашу земную. И здесь, конечно же, возникают вопросы. Почему в моей жизни столько бед? Почему в моей жизни столько несчастья? Почему в моей жизни столько опасностей? Почему моя жизнь полна искушений? Если Бог такой сторож, если Он такой охранник, почему в моей жизни все это происходит? И, безусловно, текст 6, он дает ответ на это. И мы когда-нибудь его, даст Бог, изучим. Об этом радуйтесь. Поскорбел. Теперь немного, если нужно, от различных искушений. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее грядущего, хотя я не скажу вам золото, похвале и чести и славе явления Иисуса Христа. Об этом радуйтесь. Поскорбев теперь немного, если нужно, различных искушений. И этот текст отвечает нам на вопрос искушений, которые одолевают нас, которые дают нам кучу оснований думать или чувствовать себя так, как будто мы не сторожимы, так, как будто мы предоставлены сами себе, так, как будто Бога нет сейчас. И эти испытания, они приходят и будут приходить. И я просто в заключение хотел сказать о том, что Петр в 6 стихе, он очень ясно описывает или квалифицирует, или дает понять, разъясняет качество или составляющие искушений или их предназначения. Давайте на них посмотрим. Виталик, можешь выяснить об искушении? Смотрите, по тексту. Давайте по тексту у кого Библии. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, в различных искушениях. 6 стих. Об этом радуйтесь, поскорбев. Кстати, смотрите, радость и скорбь стоит на одном, очень близко. Радость и скорбь. Одно другому не противоречит. Есть люди, которые находятся в скорбях, но это не похищает их радость. Есть скорби, которые приносят огромную печаль и огромные мучения, но результат их радость. Радуйтесь, поскорбев, теперь немного. Слово «немного» значит искушения, они не бесконечны. Искушение не бесконечно. Петр об этом ясно говорит. Немного. Слово «нужно», если нужно, значит, искушения служат определенной цели. Если нужно, значит, они должны прийти. Они не бесконечны. Если они придут, они, значит, служат какой-то цели. Скорбей, слово, значит, искушение постоянно, значит, искушение приносит скорбь. То есть Бог понимает это, Бог это знает. И Петр говорит, они приносят скорбь, вы будете скорбеть. Если искушения придут с определенной целью, не бесконечно будут, скорбь будет, вы будете скорбеть. Различно. Это слово указывает, искушения приходят в разных формах. В самых разных формах. И слово «радуйтесь» значит, искушения не должны уменьшаться. Они не должны уменьшать или угошать радость христианина. То есть радость и скорбь, они могут быть вместе. И это отдельная тема. И об этом нужно отдельно говорить. И я надеюсь, мы когда-то изучим более подробно вопрос искушений и как жить искушением. Но Петр очень ясно говорит о том, что искушения, испытания и квалифицированные определенными качествами, они очень тесно связаны с радостью. И еще раз прошу вас, вспомните, кому он пишет. Пишет людям, которые в огромных испытаниях находятся, в огромных искушениях. Им очень-очень тяжело. Неимоверно тяжело. Возможно, некоторым из нас сегодня так тяжело, как тем людям, которые находились в этих обстоятельствах. Давайте еще раз целиком прочитаем текст. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным, Понтии, Галатии, Фаллопии, Азии, избран. Как избран? По предвидению Бога Отца, раз, преосвящение от Духа, два, послушание и кропление крови Иисуса Христа, три. И все это он пишет для того, чтобы благодать вам мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас, воскресением Иисуса Христа, упованием живому, ожившему. И Он возродил нас второе наследство нетленное, которое имеет такие качества чистое, неувядаемое, хранящееся на небесах для вас. Силы Божьи через веру соблюдаем ко спасению. О том, открыться в последнее время. Здесь мы видели то, что эти люди, они соблюдаемы, они сторожимы, Бог их сторожит, Бог их хранит. И нас в том числе и других. Об этом радуйтесь, поскольку теперь немного, если нужно, от различных искушений. Я очень рад, что сегодня первопиломер. Я очень рад, что сегодня мы можем вспомнить, какой ценой мы получили наше возрождение, какой ценой мы получили наше искупление. Я очень рад, что мы посмотрели на то, что наше спасение и наше усыновление, удочерение, оно абсолютно богоцентрично. То, что мы стали просто пользователями, мы стали потребителями того, что Бог сделал. Его работа абсолютно, 100% Бога. Мы просто получаем то, что Бог совершил. Я очень рад, что мы сегодня, благодаря этому тексту, вспомнили о том, что кровь Христа и жертва Христа, и тот замысел, который у Бога есть и был, и остается для спасения человечества, то, что этому замыслу спасаться через Христа нужно быть послушным. И то, что жертву Христа нужно относить к себе. Я хотел два слова сказать о спасающей вере. Есть разные формы веры. Есть люди, которые верят, что жертва Иисуса Христа, а сегодня мы видим символ, что жертва Иисуса Христа, она достаточна для того, чтобы человек был принят Богом. Они верят очень многое, связанное со Христом, с Его жертвой, искуплением и принятием Божьим. Но они не принимают это на личный счет. Они не относят это лично к себе. Они это принимают интеллектом, они это понимают умом. Они просто понимают, что есть такой порядок, есть такой устой, но они не говорят относительно себя так, что Христос умер лично за меня. Они, вероятнее всего, так даже верят или словами говорят, но вот этого внутреннего осознания или внутреннего такого отождествления, отождествление это не сравнивание, а приравнивание, у них этого нет. И это большая беда очень многих людей. Когда они умом верят во многое, но сердцем вот не принимают, не относят это лично к себе. И я рад, что сегодня хлебопреломление, потому что впереди нас ждет год. И как я уже говорил, не пророчество, а ничего другого, поймите правильно то, что я делал, что будут трудности. И это, в Писании об этом много говорится. И мы сегодня читали текст, который говорит о том, как нужно мыслить в трудностях. Потому что Петр именно к этому и побуждал людей, чтобы они думали над этими истинами, чтобы они анализировали. То, что они пришельцы, то, что они наследники, то, что они избраны, то, что они особенные для Бога, то, что Бог сделал все для их спасения, то, что Бог хранит что-то для них особенное, и то, что Бог их самих, как наследников, хранит и оберегает. И давайте так войдем в следующий год. И давайте подумаем о том, что Бог все сделал для того, чтобы мы находились в таком положении. То, что Христос и Его жертва сделали доступными нас для Бога и Бога для нас. То, что Он проложил своей жертвой мост между пропастью и сколько людей пытаются перепрыгнуть эту пропасть без креста, и сколько людей погибнут и погибают. Давайте благодарить Бога за то, что мы сегодня Христовы, то, что мы сегодня спасенные, искупленные, сыновья и дочери Бога, то, что мы сегодня наследники. Может быть, у нас нет особенных чувств и восторга по поводу наследства, но мы как факт знаем, что это наследство есть. И если бы не Христос, ничего бы этого не было. Давайте так подойдем к Его применению. Давайте так Его примем. Если вы являетесь людьми, которые не принадлежат Христу, если вы являетесь людьми, которые интеллектуально соглашаетесь с тем, что Христос был, с тем, что Христос служил, Он попал на крест, но это никакого отношения к вам не имеет. Если вы не прилагаете по отношению к себе Его жертву, Его искупление, Его спасение, Его заступничество, если вы пытаетесь до сих пор своей рукой дотянуться до руки Бога, а между вами пропасть, и вы изобретаете пути, как бы с Богом наладить отношения, а не берете Христа за руку, а Он берет Бога за руку и примиряет вас, потому что Бог примет только Его руку. Вашу руку Он без Христа не примет. Он говорит, положи руку в руку Христа, и я приму твою руку, потому что я принимаю руку Христа. Он становится между нами с Богом. Если это не твое положение, если Христос не является твоим заступником, твоим посредником, не подходи к столу, не бери вино, не принимай хлеб. Это символы для тех людей, не которые планируют спастись, не которые планируют примириться с Богом, которые имеют мир с Богом, которые имеют примирение во Христе, которые говорят, Христос мой Спаситель. Не может быть моим Спасителем, не будет моим Спасителем. Он сегодня и сейчас мой Спаситель. Пожалуйста, не поступайте так, как поступали безрассудно некоторые люди, которые не боялись Бога и не боялись Его замысла. И по этой причине многие из них, Павел пишет, болеют и умирают. Которые неправильно понимали эти вопросы, которые перепрыгивали то, что перепрыгивать нельзя. Если вы Христовы, если это символы для вас, если у вас сегодня есть какой-то дискомфорт, если у вас есть какое-то отсутствие мира в отношении со Христом, помолитесь, подумайте, почему это. Вспомните, что Он ваш Искупитель. Если вы по каким-то причинам очень серьезно считаете себя недостойными принимать участие в хлебопреломлении, возможно, вам нужно воздержаться, но я умоляю вас поговорить с пасторами об этом. Потому что за месяц может ничего не измениться. А вам нужно жить, вам нужно укрепляться во Христе, вам нужно укрепляться в Господе. Вам нужно исповедовать свою веру во Христа. Поговорите, может быть, вам нужно что-то изменить в жизни. Будьте смелыми в этом, будьте борцами, боритесь за себя, за свои отношения с Богом. Не оставляйте это просто так. Хорошо? Давайте встанем помолиться. Господи, мы славим Тебя за те слова, которые Ты вложил в сердце и в разум Петра, за такое ободрение, за такое утешение, за такую поддержку сегодня эти слова. Мы славим Тебя, Господи, за то, что Ты сегодня поставил нас через этот текст, через это учение на свое место в наших глазах, в наших представлениях о себе. Ты задумал наше избрание, Ты задумал наше искупление и спасение, и Ты его осуществил, и Ты его хранишь. И мы славим Тебя, Господи, за то, что Ты владыка нашей жизни. Ты все во всем. Ты на всех этапах нашей жизни первый. И Ты, Господи, будешь последним в нашей истории, в нашей жизни. Ты все, абсолютно все и во всем. Мы славим Тебя, Господи, за то, что можем успокаиваться в Тебе, возрастать в мире, в нашем сердечном и в нашем разуме. Можем успокаиваться в Тебе, Господи. Мы славим Тебя за то, что Христос решил самую большую проблему. Он решил проблему справедливости. Он удовлетворил Твой гнев, Твоей жертвы для Тебя, Господи. Его жертвы для Тебя достаточно. И мы теперь, прилепившись к Христу, принимаем это Бога. Славим Тебя, Христос, за то, что Ты стал посредником между Богом и человеком. То, что Ты принял на себя священническое служение. Быть ходатаем за детей Твоих, за народ Твой. И то, что в Тебе мы приняты Богом, Отцом и посажены на небеса. Мы славим Тебя, Господи, за то, что независимо от нашей веры, независимо от нашего понимания и чувств, Ты так много говоришь о том, какое положение мы имеем в Тебе.
какое счастье мы имеем во Христе. Благослови сейчас наше время поклонения Тебе. Благослови наше участие принимать хлеб и вино, чтобы наши сердца были наполнены благодарностью и прославлением Тебя, Христа. Пусть имя Христа будет возвеличено, пусть имя Христа будет прославлено. Мы славим Тебя, Христос, за Твой подвиг, и то, что Ты на землю пришел, родился, и родился для того, чтобы умереть и стать искупителем. Еще раз славим Тебя, Господи, не просто Ты первый и последний в нашем искуплении. И мы просто пользуемся тем, что Ты сделал. И мы славим Тебя за это. Помоги нам, Господи, быть самоотверженными, жертвенными, не жить для себя, не жить так, как будто жизнь нам принадлежит, а жить так, как живут рабы искупленные, рабы выкупленные. Мы выкуплены из рабства, чтобы жить для Тебя, Господи. Мы очень сильно нуждаемся в том, чтобы Ты нас там поддержал и помог. Ты знаешь, как часто мы постоянно зацикливаемся на себе и начинаем жить для себя. Спасай, Господи, нас дальше. Спасай нас дальше от такого образа мышления и от такой жизни жить для себя. Чтобы мы больше и больше жили для Тебя. Больше и больше сфер нашей жизни подчиняли Тебе, покоряли Тебе. Мы очень сильно нуждаемся в Твоей поддержке, в Твоей помощи, в Твоем участии, в Твоем спасении дальше. Будь прославлен, Господь.